Игорь Николаевич Сухих, «Практическая поэтика», лекция 12, «Через ворота хронотопов. Время пространства художественного мира». В художественном хронотопе, как мы уже знаем, время и пространство сливаются, образуя новое качество. Михаил Михайлович Бахтин отмечал три главные функции хронотопа в структуре произведения. Сюжетообразующую, в хронотопе завязывается, развязываются сюжетные узлы. Изобразительную, время приобретает в них чувство наглядный характер, сюжетные события в хронотопе конкретизируются, обрастают плотью, наполняются кровью. И жанрообразующую, хронотопы имеют жанрово-типический характер, они лежат в основе определенных разновидностей романного жанра, сложившегося и развивающегося на протяжении веков. Но бахтинское исследование хронотопов имело не теоретический, а исторический характер. И подобное анализу жанров было далеко от строгой систематичности. Три романных хронотопа античности Бахтин выделял, противопоставляя авантюрное, авантюрно-бытовое и биографическое время. В рыцарском романе он также видел авантюрное время в основном греческого типа. Глава о романе «Рабле» называется «Раблезианский хронотоп». В специальной главе исследован также идиллический хронотоп в романе. В заключительных замечаниях, написанных через много лет после основной части работы формы времени хронотопа в романе, кратко характеризуются следующие хронотопы. Большая дорога. Дорога особенно выгодна для изображения событий, управляемого случайностью, но не только для такого. Отсюда важна сюжетная роль дороги в истории романа. Замок. Замок насыщен временем, причем историческим в узком смысле слова, то есть временем исторического прошлого. Историчность замкового времени позволила ему сыграть довольно важную роль в истории исторического романа. Гостиная-салон. С точки зрения сюжетной и композиционной, здесь происходят встречи, уже не имеющие прежнего специфически случайного характера, встречи на дороге или в чужом мире. Создаются завязки интриг, совершаются частые развязки. Здесь, наконец, что особенно важно, происходят диалоги, а приобретающие исключительное значение в романе раскрываются характеры, идеи и страсти героев. Провинциальный городок. Провинциальный мещанский городок с его затхлым бытом – чрезвычайно распространенное время свершения романных событий в XIX веке. Время здесь бессобытийно и поэтому кажется остановившимся. Здесь не происходит ни встречи, ни разлуки. Это густое, липкое, ползущее в пространстве времени. Порог – это хронотоп кризиса и жизненного перелома. В литературе хронотоп порога всегда метафоричен и символичен, иногда в открытой, но чаще в имплицитной форме. В книге о Достоевском хронотоп порога включается в ряд образов кризисного пространства, соотносящегося с кризисным временем и приобретающим в романах Достоевского жанрообразующий смысл. Цитата. «Верх, низ, лестница, порог, прихожая, площадка получают значение точки, где совершается кризис, радикальная смена, неожиданный перелом судьбы, где принимаются решения, переступая запретную черту, обновляются и гибнут. Действие в романах Достоевского и совершается преимущественно в этих точках». Систематизировать весь этот обширный материал удастся лишь в ходе фундаментальных исследований по исторической поэтике. Только они позволят отделить доминирующие, жанровые и сюжетообразующие образы пространства и времени от частных, ситуативных, приходящих. Мы говорим здесь только о больших, объемлющих и существенных хронотопах, специально оговаривался Бахтин. Но каждый такой хронотоп может включать в себя неограниченное количество мелких хронотопов, ведь каждый мотив может иметь свой особый хронотоп. В порядке предварительной гипотезы можно предложить набор больших, объемлющих и существенных хронотопов русской литературы XIX века. Попытаться составить хронотопическую карту русской классики, включая и некоторые явления эмигрантской литературы XX века, законсервировавшей образ прежней России. Кажется, главных, доминантных хронотопов русской литературы насчитывается всего 5. Большой город – это прежде всего Петербург с его петербургским текстом и в меньшей степени Москва, которая весь петербургский период воспринималась как большая деревня. Провинциальный город, дворянская усадьба, деревня и связывающая 4 образа русского пространства – большая дорога. Эти хронотопы дифференцируются, образуют специальные парадигмы – пространственно-временные партитуры. Большой город, конечно, – это дворянский дом или богатая квартира с гостиной-салоном, департамент, театр, ресторан в Петербурге, Невский проспект, Медный всадник, а с другой стороны петербургские углы, Кабак, Коломна и Сенная площадь. Провинциальный город – Это снова департамент театр, но уже совсем с иной атмосферой. Сравним в этом смысле присутствие в шинели ревизоре или мертвых душах или театр Евгения Онегина и даме с собачкой. Это купеческий дом и бульвар. Усадьба – это та же перенесенная из городского хронотопа гостиная-салон. Сад и парк со своей сложной топографией, беседками, темными аллеями. Деревня – это крестьянская изба, церковь, кладбище, кабак, окрестный пейзаж, нива, лес, река. Большая дорога – тоже бегущий по сторонам пейзаж, мелькание людей и предметов, тройка, постоялый двор. Каждый доминантный хронотоп имеет несколько, зачастую прямо противоположных контрастных вариантов – атмосфер. Большой город, как уже говорилось раньше, одновременно прекрасен и ужасен, представляется как порождением цивилизации, рукотворной красоты, так и местом гибели, уничтожения природы и человеческого отчуждения. Получив классическое выражение в «Медном всаднике», расходясь и сливаясь, эти две эмоциональные доминанты определяют весь петербургский текст от Василия Тредьяковского до Иосифа Бродского. На противоположном от большого города атмосферном полюсе оказывается усадьба. Дворянское гнездо, Анна Карина, Обломов, лирика Фета, «Чайка», «Вишневый сад», «Антоновские яблоки», «Жизнь Арсеньева» и многие бунинские рассказы «Из темных аллей», «Дар Набокова», эпизоды с воспоминаниями героя. С одной стороны, усадьба предстает идиллическим местом слияния природы и культуры, дворянского дома с его семейными ценностями и сада. «Эдем осколок сокращенный» назвал усадьбу один старый поэт. В других случаях усадьба изображается с оборотной стороны. Некоторые главы «Мертвых душ», записки охотника Тургенева, «Пошехонская старина» и «Господа Головёва-Салтыкова-Щедрина», «Суходол» и ранние рассказы Бунина, противоположные по тону усадебным картинам «Темных аллей». Усадьба предстает здесь местом угнетения, бытового насилия, безделья и бессмысленного скопидомства. Контраст этих образов оказывается особенно важен для структуры «Вишневого сада». «Что вы со мной сделали, Петя? Отчего я уже не люблю «Вишневого сада», как прежде? Я люблю его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад», – восклицает Аня. «Подумайте, Аня, ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами. И неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа? Неужели вы не слышите голосов?» – привычно открывает ей глаза Трофимов. Чехов, внук крепостного крестьянина, сын разорившегося купца, интеллигент в первом поколении – оказывается способным взглянуть на усадебный хронотоп в единстве его противоположностей. И он же показывает его неизбежную гибель. Сад рубят, дом сломают, скоро на этом месте появятся дачи и дачники, люди города. В аналогичном контрастном освещении предстает и хронотоп провинциального города. «Ревизоры мертвые души» Гоголя, «Губернские очерки» Щедрина, «Гроза и беспреданница» Островского, многие повести и рассказы Чехова, «Городок Акуров» Горького. С одной стороны, это место повторяющихся бываний, серости, однообразия, затхлости, грошовых интересов и ничем не обеспеченных культурных претензий. С другой – мир уже утерянных в большом городе естественных человеческих связей, теплоты, близкого к усадебному окрестного пейзажа. Хронотоп провинциального городка оказывается где-то в промежутке между большим городом и усадьбой, колеблется между ними. Его эмоциональное освещение меняется в зависимости от точки отсчета, от того, сверху или снизу направлен авторский взгляд. Деревня в русской литературе также тесно связана с усадьбой, как тесно связываются они в русской истории. Но она сравнительно поздно и относительно редко становилась предметом самостоятельно, автономного от усадебного хронотопа изображения. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок, начинает Пушкин вторую главу Онегина, под оставшимся в черновиках заглавием «Деревня». Но он изображает в сущности не деревенский, а усадебный хронотоп, усадебный быт Онегина. Гоголевские описания деревни в мертвых тушах тоже ситуативны, мимолетны. Они лишь подготавливают образ усадьбы Раковины, очередного персонажа. Павел Васильевич Анненков еще в начале 1750-х годов сомневался в способности деревенской жизни уложиться в рамки традиционных жанров. Цитата. «Ограничимся при этом одним замечанием. Естественный быт вряд ли может быть воспроизведен чисто, верно из поэзии ему присущей, в установленных формах нынешнего искусства, выработанных с другой целью и по других поводах. Какой вид будет иметь свежая оригинальная форма простонародного рассказа, мы не знаем. Прорыв в этом направлении осуществил, однако, уже Тургенев в записках «Охотника». Чуть раньше появилась повесть Григоровича «Деревни». Позднее образ деревни занимал Толстого, «Утро помещика» Анна Каренина, писатель Народников, скажем, Устои, Златовратского, многочисленные очерки Глеба Успенского, Чехова, «Мужики, новая дача», Бунина, «Деревни» и многие рассказы. С одной стороны, деревенский мир, при всей его бедности и убогости, представлялся идеалом, хранителем национальных ценностей и святынь, уже утраченных обитателями других хронотопов. С другой же, местом страданий народа, его почти первобытной дикости. Большая дорога и связанный с ней мотив и сюжет путешествия, объединяя и связывая другие доминантные хронотопы, проходит через всю историю русской литературы. Путешествие из Петербурга в Москву Радищева, седьмая глава Евгения Онегина, капитанская дочка, герой нашего времени, мертвые души, кому на Руси жить хорошо, чеховская холодная кровь, на пути и степь, платоновский Чевенгур, путешествие с открытым сердцем, страна Мураева, Василий Теркин, за далью даль Твардовского. Большая дорога оказывается как местом случайных встреч, так и местом встречи старых знакомцев. Очень часто дорога становится символическим пространством, метафорой человеческой жизни, дорога жизни Пушкина. На периферии хронотопической карты русской литературы оказывается с одной стороны поэтические топосы леса, степи, юга, Кавказа или Сибири, место обитания цыган и бродяг, благородных разбойников, безудержных запорожцев, вольных казаков, южная поэма и Дубровский Пушкина, Лермонтовские Мцыри, Вадим, Белла и Тамань, герои нашего времени, Тарас Бульба Гоголя, казаки Толстого, Соколинец и другие сибирские рассказы Короленко, ранние босяцкие рассказы Горького. А с другой стороны, на этой периферии оказывается Запад, представленный в разных иерархических отношениях, эмоциональных тонах по сравнению с обобщенным русским топосом. «Горе от ума» Грибоедова, «Зимние заметки о летних впечатлениях» и «Игрок» Достоевского, «За рубежом» Салтыкова-Щедрина, «Вишневый сад» Чехова и «Скиф» и «Блока». Пять описанных доминантных хронотопов, кажется, определяют развитие литературы и прошлого, 20 века. Но набор локальных хронотопов существенно меняется в связи с историческими, технологическими, культурными изменениями и сломами. От встречной тройки или почтовой станции, как место встреч на большой дороге, уже в XIX веке происходит переход к имеющим ту же функцию вагонному купе и вокзальному перрону. Роковая случайная встреча Анны Карениной и Вронского происходит именно там. Позднее к ним добавится гостиничный номер, зал ожидания аэропорта, стройплощадка, лагерная пересылка, многие новеллы и рассказы Варлама Шаламова. Петербургские углы в 20 веке сменит коммунальная квартира, один из доминантных городских хронотопов советской эпохи, Зощенко, 12 стульев, Ильфа и Петрова. Функции усадьбы как медиатора, посредника между природой и культурой, отчасти перейдут к даче. Подробное исследование форм времени и хронотопа должно стать предметом уже не теоретической, а исторической поэтики. Для литературы 20 века, советской литературы и русской литературы советской эпохи оно только еще начинается. Завершая работу о формах времени и хронотопа в романе, Михаил Михайлович Бахтин ввел еще понятие творческого хронотопа, в котором происходит обмен произведения жизнью и совершается особая жизнь произведения. Цитата. «Каковы бы ни были эти смыслы, чтобы войти в наш опыт, причем социальный опыт, они должны принять какое-то временно-пространственное выражение, то есть принять знаковую форму, слышимую и видимую нами, иероглиф, математическую формулу, словесно-языковое выражение, рисунок и другое. Без такого временно-пространственного выражения невозможно самое абстрактное мышление. Следовательно, всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов». Представляется, однако, что внутри общего смыслового пространства, создаваемое писателем художественный хронотоп, изображенное пространство-время прежде всего определяет специфику литературы как таковой. Художественное мышление – это движение персонажа в мире. Как только эта связь исчезает, литература превращается в словесность, буквенность, текст другой природы и структуры, пусть хронотопически и зафиксированы в какой-то знаковой форме. Для его анализа и интерпретации нужны уже иные категории, не те, о которых шла и дальше пойдет речь. Всякое вступление в сферу художественного смысла совершается через узкие врата изображенного и ценностно осмысленного пространства и времени. Там, в этой трехмерной коробочке, обязательно что-то происходит, о чем и пойдет речь в нашем дальнейшем разговоре.